Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Анна.
Сегодня вы у нас в необычном амплуа, вы часто бывали на Радио «Вера», по-моему, программ 10 вы записали и рассказывали о музыке, о светской музыке, о церковной музыке. И отсылаю наших радиослушателей к архивам Радио «Вера». Это все очень интересно послушать. Но сегодня Евгений присутствует в студии, и вот передо мной лежит огромная книга, которая называется «Семья». И мы будем говорить о семье как о роде. Дело в том, что род Тугариновых, как вот я выяснила только недавно, известен вам, Евгений, с 1994 года. Это невероятная какая-то цифра. И вот книга, которая... Я ее еще не читала, но заголовки очень какие-то человеческие и очень теплые. Хочу у вас спросить, начать сначала, вот как, с какого момента вы начинали вот это исследование?
Знаете, я знаю это, что у композиторов, которые закончили свое сочинение вот только-только, или художники написали свою картину, очень быстро пропадает интерес к тому, что они сделали, потому что они переключаются на что-то другое. Я не могу сейчас о себе так сказать, потому что эта книга, она, наверное, создавалась не так, что вот я сел, положил голову на руку, сделал позу древнегреческого мыслителя и начал. Я думаю, что такие книги начинаются еще в колыбели, когда ребенок осознает, что он член семьи, что вокруг близкие люди, которых он видит каждый день. Он слышит их голоса, он чувствует их запах. Потом он узнает, что кроме мамы и папы, возможно, есть братья и сестры, есть дяди и тети, есть бабушки и дедушки. И вот тогда в этих рассказах, которые он слышит невольно, и они, как правило, я думаю, не проходят мимо сознания ни одного человека. Поэтому, на мой взгляд, подобные книги должны существовать в каждой семье. И, собственно, они будут что-то подытоживать, они будут фиксировать момент вот нынешний, соответствующий вот, как бы, вот этому моменту жизни семьи конкретной, и они будут даже затронуть тех, кто будет продолжать жить, когда вот тех, кто пишет эту сейчас книгу сейчас, их уже не будет. Я не знаю, есть ли такие семьи, в которых, допустим, одна книга появилась в 18 веке, а вторая в 19, а третья в 20. Мне, конечно, встречались книги поразительные, просто по своей направленности не на исследование, а на передачу даже самых каких-то бытовых, незначительных каких-то деталей, подробностей, которые случаются с нами ежеминутно, ежечасно, и которые, как бы, по представлениям нашим могут вообще не стоить никакого внимания со стороны даже близких, настолько они мелкие. Но вот именно эти детали, они создают атмосферу, они вот являются вот той закваской, которая как бы бродит и которая дает жизнь вот всему остальному. Но все-таки наступает какой-то момент, когда ты хочешь это записать. И вот в моей жизни такой момент настал слишком поздно. Уже ушли те, кого я стал вспоминать, понимая, что я не знаю этого, не помню этого. И вот это становится и обидно, и очень, ну, как бы ты чувствуешь того, что ты не сделал то, что мог сделать легко, записав, расспросив. И если вот сейчас меня слышат те, кто хоть как-то умеет держать ручку в руках, спешите расспросить своих бабушек, дедушек, даже тех, кто, вам кажется, уже становится дитя и не может вспомнить, что с ней было вчера, зато она отлично помнит, что с ней было 100 лет назад. Вот, и записать это, потому что даже если вы это не оформите в книгу, это заставит вас немножко иначе смотреть на свою жизнь и на свое окружение. Вы вдруг увидите, что какие-то ваши черты, которые вам не нравятся, вы вдруг увидите их в ком-то из близких. И что не вызывает у вас раздражение. В себе вызывает, а вот в нем не вызывает. Ну и вот что-то в этом роде. Ну, конечно, в моей судьбе тоже наступил такой момент, когда я решил, что надо записывать и надо фиксировать. Увы, я уже вижу в ней неточности, мне на них указали. Где-то я перепутал год, где-то я слишком сделал пространным и свободным диалог. Ну, виной тому, может быть, какая-то моя фантазия или спешка, или, ну, я представил себе, допустим, характер своего предка, например, кажется, 6-е поколение от меня. Удивительно, он родился в 1801 году и всю жизнь был псаломщиком. Я родился в 1958 году и уже 30 с лишним лет являюсь псаломщиком.
Псалмопевцем, да?
Причем, да, его звали Евгений.
Невероятно.
И меня зовут Евгений. Я вот удивляюсь, как в 1801 году в ярославском селе Зеленцово мог родиться Евгений. Евгений Тугаринов, который занимался тем, чем я занимаюсь вот ныне, будучи тоже Евгением. Но в нашей семье, удивительно, в том же селе был Тугаринов по имени Марио в 18 веке, 1870-е годы. Что послужило толчком родителям, чтобы назвать своего сына Марио? Может быть, какой-то итальянец или испанец проехал и как-то повлиял, или что, я не знаю, очень многих вещей не знаешь, но, Анна, вы действительно правы, это не мне стало известно о фамилии с 1894 года, это русские летописи зафиксировали первые сведения о половецком хане Тугор-кане, и есть несколько версий, как он себя повел. Но, вероятно, он был замечательным воином, что дало повод киевскому князю великому Святополку II Изяславичу с ним породниться. Ведь браки часто в высших, так сказать, сферах жизни любой, любого времени совершаются не только по любви, а
из политических соображений.
Но тут Святополк просчитался, потому что Тугор-хан, женившись на дочери Святополка, через год-два пошел на него войной. И было сражение, в котором Тугор-хан погиб от руки, заметьте, русского воина, как говорит летопись, по имени Алибек Ратиборович. Как вам имя русского воина Ратибек, Алибек? Кстати, Алибек Ратиборович послужил, наверное, прообразом былинному Алёше Поповичу. Аликбек Алёша.
Ага.
Может быть, а Тугор-хан, Тугор-кан, стал как бы прообразом Тугарин-змея. То есть, как бы русская история, русская мифология оказала честь родоначальнику нашей фамилии, который стал прообразом зла. Ведь Тугарин-змеем пугали детей, его должны были бояться. И, вероятно,
ну,
такой
да,
нрав был свирепый. Ага. Но интересно, что Святополк разыскал тело погибшего Тугор-кана и с честью похоронил его в Киеве, недалеко от Киево-Печерской лавры. Потому что, кроме, так сказать, воинской доблести, Тугор-кан был отцом внука Святополка.
Невероятная история. Невероятно начался наш разговор. Вот я, простите, другого слова не могу подобрать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню нашим радиослушателям, что с нами и с вами Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии. Я даже не ожидала, что вот это вот Тугарин-змея происходит фамилия Тугарина. То есть вот первый аккорд — это был вот эта вот летопись, которую вы прочитали и начали свое исследование.
Знаете, в нашем роде есть профессиональный историк Иван Алексеевич Тугаринов. И в начале 90-х годов мой брат, известный российский композитор Юрий Тугаринов, увы, покойный уже 13 лет, он как-то показал мне рукопись, машинопись, вернее, статьи Ивана Алексеевича Тугаринова, которая называется «Род Тугариновых и семейные предания». И вот именно этой статьей, с разрешения Ивана Алексеевича, я решил открыть книгу, потому что в этой статье дана как бы и история, и этимология, и ссылки на разные источники, и мнение Татищева, мнение Гумилева, мнение каких-то Рыбакова, известных историков, которые в своих как бы разысканиях, а это действительно люди поиска и каких-то выводов, что и такой существовал такой исторический персонаж, и как бы вот я даже как-то вот сейчас осознаю, насколько вот правильно поступил, что вот с этим, с этой статьи начал. Но интересно, что я закончил книгу тоже не своим материалом. Есть она моя десятиюродная сестра, Любовь Куличенко, по образованию психолог. И совершенно неожиданно для меня, без всяких моих просьб, я не знал этого человека, мне пришло сообщение на почту от Семёна Лившица, тоже моего как бы софамильника, вот так скажем, сродника, о том, что меня вот, мне такой адресован материал от Любови Куличенко, который она разместила на форуме, генеалогическом форуме Ярославской области. И я действительно, зайдя туда, я нашел письмо. «Евгений, это для вас». А мы не знакомы были. И она собрала сведения о духовенстве Тугариновых, и благодаря с разрешения Любови Куличенко я поставил этот материал в приложение. Благодаря Любови я проследил мою прямую линию Тугариновых до начала 17 века, без перерывов. И что интересно, это, кажется, 12 поколений, примерно 11, что примерно 6-7 это священники, или, например, диаконы, или псаломщики, или причетники. То есть род, оказывается, уже в начале 17 века был духовным. Это означает, что и их, вероятно, предки были духовными лицами. Мне и ей пока не удалось спуститься, но я, обрадовавшись, я вот как бы это все включил. И, конечно, это невероятно укрепляет тебя, во-первых, в благодарности Богу за вот такие дары. А во-вторых, это, я думаю, если не меня, то моих, может быть, детей, моих внуков, еще тех, кто не родился, подвигнет к тому, чтобы все дальше и глубже погружаться, чтобы дойти, может быть, до 1094 года. Хотя историки говорят, что род Тугариновых не прославился крупными политическими деятелями. Разве что Тугурхан, который породнился с Рюриковичами. И если принять во внимание, что я не холоп Тугариновых ветви, а я наследник или Тугурхана, или Рюриковича по его жене, то у меня с двух сторон царский род.
Неплохо.
Может, надо подумать о выдвижении себя о приобретении шапки Мономах. Ну, это, конечно, шутки, но на самом деле... Вы знаете, вот я так по своей жизни прожил 13 лет в Англии. И Англия – это, конечно, вредная по отношению к России страна, причем во все времена. И осада Соловков в 18 веке, кажется, и много всяких вещей, которые Англия пересматривала в процессе, так сказать, своих взаимоотношений. Но в Англии я увидел людей, простых людей, которые мне говорили, что они ведут свое родословие с середины первого тысячелетия, а у них не было премьер-министров, у них не было королей, а они ведут. А ведь было время, когда мы старались, наши отцы, бабушки, дедушки, старались замолчать, кто они.
Да.
Вот
да.
Для меня, например, открытие... Я знал отчество своего прадеда Василий Иванович, но я не знал, к какому человеку принадлежит его отчество. То есть дальше я уже не знал. Но я и ничего не знал о Василии Ивановиче, потому что его сын, мой дед Владимир Васильевич, закончив Петроградский университет, Петербургский университет в 1912 году, учительствуя в Петербурге, Петрограде, в 19 году в апреле вступил в Коммунистическую партию большевиков.
Mm-hmm.
Я знаю о переписке деда и прадеда, и после одного письма прадед сказал: «Ты мне больше не сын, а твои дети мне не внуки». Что это было за письмо, в результате которого можно проклясть своего сына? Я думаю, это то, что письмо 1919 года, это сознание, что ты уже как бы других мировоззрений.
Угу.
Вот. А Василий Иванович, оказывается, был действительно статским советником, который давал потомственное дворянство. Он был царским офицером, 30 лет прослужил в русской армии, начал в 70-м Ряжском полку по окончании Московского университета, получив звание младший лекарь после университета, младший лекарь, а закончив в 1913 году получением вот этого чина действительного статского советника, четвертый чин в российской табели о рангах, пройдя русско-японскую войну, полтора года он был в Маньчжурии. Очень интересный факт. Один из донских полков, в котором он был врачом, входил в соединение, которым командовал генерал Раткевич, недавно скончавшийся год назад дьякон Димитровского прихода, в котором я являюсь прихожанином, регентом иногда, Андрей Раткевич, потомок, возможно, того генерала. Представляете, я с Раткевичем, вот сейчас дети Раткевича поют у меня в студии.
Невероятно.
Может быть, мой прадед служил под командованием генерала Раткевича. Но ведь это же меня совершенно... И когда я сказал это отцу Андрею, еще когда он был жив, он обнял меня и сказал: невероятно, мы почти родственники.
Слово «невероятно», оно прямо ключевое в нашей программе.
Наверное.
Я на секундочку вас прерву, потому что я хочу сказать, что вот вы рассказали про это вот вступление в Коммунистическую партию. Я просто знаю тоже, что у меня с одной стороны... прадед был, ну, таким большим боссом Коммунистической партии, с другой стороны, священник. То есть они... Но этот самый большой босс, ну, он по еврейской линии его звали, Евсей Сигал, он, как вам сказать, он принадлежал к тому поколению коммунистов, которые верили, что они делают что-то хорошее. Понимаете, да? То есть вот это вот... как этот невероятно сложный слом истории, который произошел. Вот эти люди, которых потом, они жили на Пушкинской, и у них была такая традиция вот выходить на субботники иногда и фотографироваться вместе. И когда кого-то забирали и отсылали или расстреливали, то прабабка на всякий случай вымарывала ручечкой, ну, лицо, чтобы, ну, так сказать, ничего, как бы чего не вышло. И вот есть фотография, где практически нет этих лиц. То есть эти же коммунисты были уничтожены впоследствии. Так что это очень непонятно.
Я не застал в живых вот своего прадеда Василия Ивановича. Он умер в неизвестный нам год. Но, скорее всего, он умер в 1919 году. Вообще, 19-й год. Собственно, эта книжка вот начала составляться с того, что после смерти мамы и папы и брата я нашел, и даже моей жены, я нашел в одном из чемоданов письмо. Письмо женщины, о которой я слышал, которую, оказывается, я видел в 1961 году, будучи трехлетним, которая воспитывала моего папу, начиная с 2 лет до 11. Выйдя в отставку, Василий Иванович Тугаринов, вот врач, о котором я говорил, военный врач, приобрел, как папа называл, имение в селе Работки, это известная пристань на Волге, в 50 примерно километрах от Нижнего Новгорода. И в этих Работках жила семья, а это 19-й год. И вот она пишет моему папе, с кем она не виделась, наверное, 30 с лишним лет, но который называл ее мамой, потому что его мама умерла в 19-м году вторыми родами, умерла бабушка моего папы, умер брат младший родившийся, Ярослав, и она пишет: «Наверное, ты хотел бы знать о том времени, которого ты вряд ли помнишь». И она начинает описывать подробно 19-й год, потому что она была соседкой, и она была крестной моего папы, вместе с Василием Ивановичем, с дедом. И вот она пишет, что какой характер был у моего деда, вот, что дед упросил ее, уговорил после смерти своей жены, 26-летней Людмилы Николаевны в девичестве Плотниковой, Тугариновой, что отец уговорил ее взять на время 2 своих сыновей, потому что он собирался вступить в большевистскую партию, и он знал, что его пошлют на войну. Так случилось. В апреле 19-го года он вступил, а потом пошел воевать на польский фронт. И он почти не приезжал навещать своего сына. Он был так занят работой. Он был очень крупным организатором советского образования. Он был начальник бюро стандартизации Советского Союза. Вы можете представить?
Огромная должность.
Он был какой-то один из начальников тыла всей Красной Армии. А потом он написал письмо вот этой Александре Протерьевне Прутченко о том, что она не в состоянии дать должного коммунистического образования его сыну, и поэтому он его забирает. Мало того, он забрал моего отца, взяв клятву с нее никогда не иметь отношения с почти сыном. Мой папа называл ее мама.
С крестником.
А ее мужа при живом своем отце он называл дядя-папа. И вот в 11 лет его забрал отец, и, естественно, он должен был, вероятно, не было или было утеряно свидетельство о рождении. И папу Святослава, 11 лет бывшего Святославом, он переименовывает в Ленслава. Ленину Слава.
Ага.
Я родился Ленславовичем. Моя дочь родилась 22 апреля. Мой дед Владимир Васильевич выполнял задание Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза по получению воды из воздуха для засушливых районов Средней Азии, Казахстана и так далее. 20 лет он занимался исследованием и вне Москвы, 10 лет под Харьковом на полигоне, и в сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Он был профессором и заведующей кафедрой. И он создал у него несколько проектов, патентов. И я вот задался мыслью, а есть ли люди, кто продолжил, потому что за первый год работы над вот этим проектом, государственным проектом, они за первый год получили несколько тонн воды из воздуха. А потом ежедневно, через 20 лет, они получали по несколько тонн. Такой прогресс, такая конструкторская мысль была в моем деле, такие были сотрудники, соратники.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». В первой части программы мы коснулись такой для нашей страны очень болевой, я бы сказала, темы, как много таких очень противоположных, да, ветвей получилось, вот родовых ветвей получилось в результате вот этой революции и вот эти вот разделения наших не только народа, а семьи, разделения рода. И я хотела спросить у вас, вот у вас же в роду еще и новомученики, как я знаю. Вот, может быть, вы хотели рассказать что-нибудь об этом?
Да, и таких имен более 10. Это люди, которые принадлежали к церкви, служили ей как священники. Это люди, которые принадлежали, может быть, церкви как миряне. И тем не менее были осуждены, арестованы, осуждены. Кто-то подвергся расстрелу, кто-то был сослан. Сейчас на память мне приходит дело Александра Тугаринова, священника, который служил в одном из ярославских сел и который не дал зайти красноармейцам в храм. 1930 год.
Очень свирепый год.
Случился донос, вероятно, который, наверное, попросили кого-то написать. Кто-то из односельчан, из прихожан, к нему пришли с арестом. Была его жена, ему было уже за 50. Был сын, которому было 25 лет. Имени я его не знаю, потому что в протоколе нет имени. Написано «сын 25 лет». Конфискация двух коров, там лошади, в общем, кур, дома, телеги, вилл, лопаты. Вот такое. И осуждение на 3 года ссылки в Казахстан. И есть добавление. По переписи 1934 года в списках живых не значится. 2 недели назад, возвращаясь из поездки вокруг Рыбинского водохранилища, заехали мы с супругой в Ярославль. Ну, поскольку у нас всего несколько часов было в Ярославле, мы встали 5:00, пошли гулять. К 7 часам мы примерно подошли к Афанасьевскому мужскому монастырю. Никогда не был. В Ярославле был, не был в монастыре. Захожу. Слева от входа в 5-6 метрах камень, на котором высечены имена. Одно имя, второе имя, третье. Кажется, 4-е имя. Иерей Михаил Зеленцовский. Я говорю жене, это Тугаринов.
Это просто поменялась фамилия.
А вот это интересно. Тугариновы, да, и год смерти, 38-й, кажется, или 37-й. Сейчас я могу это спутать. Тугариновы жили, ну, конечно, в разных местах, но в основном как бы ядро семьи жило и служило в селе Зеленцово, в храме Корсунской Божьей Матери, как в селе Ярославском храм Корсунской Божьей Матери. А Зеленцово храм с 1799 года каменный, до этого деревянный, и в нем по традициям наших, так сказать, провинциальных и вообще деревенских мест, сельских мест, приход переходил по наследству сыну священника.
Угу.
Это была как бы их вотчина. И поэтому, когда дети, мальчики шли учиться в Ярославскую духовную семинарию, то спрашивали: слушай, Тугариновых так много, ты откуда? Из Зеленцова. Так, на время учебы ты зеленцовский, дальше как хочешь. Так вот, некоторые оставляли фамилию на всю свою жизнь, а некоторые по окончании возвращались в Тугариновы. И, оказывается, мои родственники – это Тугариновы, Зеленцовские, Дмитровские, потому что были приходы Дмитрия. И еще целый ряд фамилий. И поэтому я уверен, я дождался настоятеля монастыря, и один вопрос. Скажите, у вас есть хоть какие-то сведения о убиенном иерее Михаиле Зеленцовском? Нет. На нет и сюда нет. Но я знаю, я нашел еще одного родственника, о котором мне не сообщила Любовь Куличенко. А она мне дала 100 имен. Вы знаете, среди, немножко другая тема, но среди моих предков знаменитейший человек, архимандрит Поликарп Тугаринов, участник, а потом руководитель двух китайских миссий. Он знал китайский, тибетский, какие-то диалекты, какие-то наречия. И этот человек занимался не только исследованием Китая, он обязан был это делать. Он приучал как бы народонаселение Китая и начальствующих лиц к тому, что православие – это не кочевники, не те, кто набежали разграбить, а те, кто хотят, может быть, несут свою культуру, которая, может быть, обогатит и Китай. Во всяком случае, будучи вот в двух, выпускником Петербургской академии духовной, будучи уже закончив как бы миссию, ему было предложено епископство. Он его не принял. Ему было предложено стать наместником Донского монастыря в Москве. А он выбрал Югско-Дорофейскую пустынь под Рыбинском в 17 верстах. Как пишут в его некрологе, он имел обыкновение ходить пешком в стольный град Рыбинск. Ну, стольный, в смысле, кафедральный град, угу. Да, это была, да, Ярославская, так сказать, губерния, там, епархия, но он ходил туда. Оказывается, это человек, о котором очень глубокая память. Но, увы, нельзя прийти на его могилу, нельзя прийти в Дорофеевскую пустынь. Все это под водами Рыбинского водохранилища. Вам теперь понятно, почему я совершаю объезд Рыбинского водохранилища? Там наши могилы. Но, возвращаясь к Ярославлю, в Ярославле есть очень интересное место. Моя фамилия Тугаринов, а в Ярославле есть известное кладбище на Туговой горе.
И это тоже имеет отношение к вашему роду?
Просто мы с вами говорили «Тугарин змей», «Тугор хан», «Свирепый», ага. «Кровожадный», «Беспощадный». Но этимология Тугаринова от слова «туга» – «тужить», «плакать», «печалиться», «грустить». Так вот, на Туговой горе в Ярославле произошло сражение татаро-монгольского войска с мужским населением Ярославля. Все ярославцы, сражавшиеся, погибли во главе с князем. И в память об этом место было названо горой скорби, Туговой горой. На Туговой горе похоронено несколько Тугариновых. Один из них – Николай Иванович Тугаринов, родной брат Василия Ивановича Тугаринова, преподаватель Ярославской духовной семинарии, отец знаменитого советского путешественника и географа Дмитрия Николаевича Тугаринова, моего двоюродного деда, которого я хорошо знал.
Хорошо знали.
Которого я хорошо знал. Отец Владимира Николаевича, учителя в Киевской какой-то из гимназии, и двух дочерей. Интересно, в Ярославле... Он умер в 1911 году, Николай Иванович Тугаринов. Интересно, что за 30 лет до этого в его квартире умер их отец, священник Иван Евгеньевич Тугаринов, у которого было 6 сыновей, трое священников, один врач, который служил тоже на окраине Ярославля в одном из храмов. 2 года назад, будучи на Туговой горе, я сделал все возможное, чтобы зарегистрировать эту могилу на себя. Потому что на форуме ярославском я увидел одну реплику. «Жаль, никто не ухаживает за могилой». И вот теперь могила принадлежит мне. И мне есть где лечь, куда меня положить, когда придет время. Она 6 метров в длину, там склеп, там невероятно, как бы вот... И вот мы с супругой специально заехали в Ярославль, чтобы и убраться на могиле, вот крапиву всю эту порубить, очистить все. Так что, видите, какие повороты бывают в жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». Евгений, а у меня такой к вам вопрос. Вот я всю программу молчу, потому что понимаю, что у вас есть что рассказать. Но вот когда вы искали какие-то вот подробности, как вы в начале программы сказали, да, ведь картина оживает, когда появляются какие-то детали. Вот откуда вы их брали? Потому что, знаете, когда вот слушаешь рассказ о каком-то предке или просто о какой-то эпохе, очень оживляет это все вот какие-то маленькие вещи, которые как бы ты становишься свидетелем этого всего.
Да, конечно. Но вот эти детали... Я в начале передачи сказал, что взялся за писание слишком поздно, когда не было в живых уже тех взрослых людей, которых я застал ребенком. Но вот коли уж зашла речь о Дмитрии Николаевиче Тугаринове, географ 1890 года рождения, год смерти 1986, у него и у моего деда была дача в Ферсановке. Такое дачное место, очень близкое к Москве, к Зеленограду. Он был бездетный, с супругой. И вот однажды мы с отцом приехали к нему на дачу, а его не было. И мы увидели кучу торфа, который, вероятно, он заказал, ее привезли, и ему предстояло ее убирать, а целая машина. Тогда мне отец сказал: «Жень, давай перенесем эту кучу вовнутрь участка». «Ну, давай». Нашли лопаты, нашли там рукавицы, все там, в чем носить, и перенесли эту кучу. Причем отец говорит: «Давай Митюшке», а его называли Митюшка. «Ничего не скажем. Пусть для него будет сюрприз». «Хорошо». Не сказали. Через день Дмитрий Николаевич звонит моему отцу и говорит: «Слав, ты знаешь, со мной такая история случилась. Я приезжаю на дачу, мне должны привезти торф. Я приехал, подошел к калитке, а торфа-то нет. Я расстроился. Пошел домой, ну, думаю, ну, ладно, ну, нет, значит, кто-то взял. А ведь след, что она была. Смотрю, куча лежит там, где ей полагается быть. Не иначе Ахалай-Махалай помог». Ахалай-Махалай – это наш семейный джин.
Дух.
Джин.
Джин.
Это наш старик Хаттабыч. Этот старик Хаттабыч приходил часто на помощь и к нему, и к моему деду. Вы знаете, был еще один брат двоюродный моего деда. Вот мой дед Владимир, это Дмитрий, и был Александр. 94-го года рождения, мой дед 88-го, Дмитрий Николаевич 90-го и 94-го Александр. Они были неразлучными юношами. Они совершали поездки на лодке по Волге, в районе работок, работки, имения. Вот, и Александр, значит, мой отец, мой дед химик, Дмитрий Николаевич географ, все Московский университет, Петербургский университет мой дед, и Александр, Ярославская семинария, Казанская духовная академия. Весной 17-го года он, еще не закончив второй курс Казанской духовной академии, поступает, для меня непонятно, в Петроградскую школу мичманов и заканчивает четырехмесячную школу мичманов, становится мичманом береговой охраны, будучи второкурсником Казанской духовной академии. Вероятно, он видел, как меняется ситуация в Петрограде. Затем, через некоторое время, он оказывается в добровольческой армии и уплывает мичманом на корабле князь Святой Владимир из Крыма в составе эскадры, которая увозила 100 тысяч русского войска и, наверное, 50 или 100 тысяч гражданского населения. Он попадает в Константинополь, неделю там находится, видит свое безденежье, видит переполненность русскими беженцами, вербуется на турецкий корабль мичманом и выходит на берег в Сербии, будущей Югославии. Там он поступает, это ноябрь 1920 года, там он поступает учителем в женскую школу, русскую, на территории какого-то воинского подразделения, потому что Сербия приняла всех и всем дала возможность устраиваться, продолжать учение. Сам заканчивает Белградский университет и Загребский университет, как филолог, как богослов. В конце 20-х женится на Елене Степановне Бодягиной, чья семья в 18-м году переехала в Англию. Я 13 лет прожил в Англии. Сейчас история будет невероятная.
Еще один круг, ага.
Невероятная. В 31-м или 32-м году он принимает священство из рук сербского епископа, кажется, Иринея, и становится приходским священником в городе Ниш. Всю Вторую мировую войну он находится под немецкой оккупацией. Их спасло от высылки в Германию или от расстрела великолепное знание немецкого языка Елены Степановны Тугариновой, его женой, которая сумела... То есть немцы приходили в каждый дом, а русские жили там почти колонии в Ниже. А у священник, прихожане старались ближе к храму, покупали дома или там как-то. И вот они остались. Но в 50-м году Сталин и Брос Тито поссорились. И Брос Тито сказал: русские, уезжайте либо на запад, либо на восток, но вас не должно остаться в Югославии. И семья Бодягиных и Тугариновых, а там жили родители Елены Степановны, решили возвращаться в Советский Союз. Они пять лет переехали, нельзя было уже оставаться в Югославии, они переехали в Белую Слатину, в Болгарию. Бодягины поехали в Ташкент в 55-м году, Тугариновы поехали в Советский Союз. Сын священника Александра остался в Белой Слатине врачом. Так его и звали, доктор Тугаринов. Доктор Тугаринов. Его я не застал, а вот его сестру, дочь и жену отца Александра, который умер в 1987 году, будучи духовником благочиния в Красноярске, несосланный, репрессий по отношению к нему не было. Ему от него храм отбирали, там уполномоченные, там лицензии лишали, или как это называется, разрешение, но он, его как-то устраивали. Ему помогали несколько архиереев, в том числе митрополит Гедеон Ставропольский, когда был новосибирским. Вот, он умер в 87-м году, а в 2000 году мне возвращаясь из Красноярска, перед посадкой на поезд я получил журнал «Красноярской епархии» с большой статьей, посвященной Никольскому приходу в Красноярске, в том приходе, где служил отец Александр. А в 2003 году я поехал в Красноярск знакомиться с Еленой Степановной Бодягиной, ей было 97 лет, и с ее дочерью, вот, Татьяной Александровной Тугариновой, Дегтяревой. И когда я увидел, значит, Елену Степановну, ее дочь Татьяна говорит: «Мама, это Женя Тугаринов». Она сказала: «I see» по-английски.
Почему по-английски?
Она девочкой приехала, ей было 12 лет, она приехала в Англию и прожила там всю школу. Она училась там.
Ну, это более родной язык, да, был?
Да, да, это первый язык ее стал, как бы, на какое-то время. Ну, что вот интересно, что когда отец Александр вернулся в Советский Союз в 55-м году, первым делом он решил разыскать своих двоюродных братьев. Владимира, моего деда, и Дмитрия, своего двоюродного брата, географа. Мой дед сказал: «Ты предатель, ты белый, я тебя не знаю». А Дмитрий сказал: «Ты мой брат, живи, пока не устроишься».
Удивительно, видите, как? Слушайте, просто какие-то перипетии, такие невероятные истории.
Вы видите как? Но есть еще интересный момент. Прихожанином отца Александра в Нише с начала 30-х годов была семья Уртьевых. В этой семье есть новомученица, мученица Екатерина Петроградская. Она Уртьева по кому-то. Вот. Среди детей... В общем, у меня есть фотография, и я был знаком с прихожанином отца Александра 30-х годов Павлом Андреевичем Уртьевым. Он жил после войны и умер в Сан-Франциско. Несколько лет, на 5 лет назад я с ним познакомился. Это была встреча через 90 лет, как бы вот относящаяся к тому времени, когда он знал отца Александра и его родители, и семья Уртьевых была выслана в Германию. И они сказали, а разве... Он сказал, а разве семья отца Александра не расстреляна?
Он считал, что она расстреляна.
И они не искали вот этого связи, считая, что Тугариновы расстреляны были гестапо. И вот когда мы с ним встретились, а встрече помогли его дочь Наталья Павловна Гил, чей муж... Михаил Данилович Гил, регент в Чикаго, с кем мы дружим уже много-много лет. И, в общем, это, знаете, это такие пересечения. Павел Андреевич скончался несколько лет назад, но мы с ним успели повидаться, познакомиться. И я соединил его по телефону с Татьяной Александровной Тугариновой. Он знал ее девочкой. Они, мальчик и девочка, изображены на фотографии там 36-го года, 37-го года. Их мамы. Представляете, как вот бывает,
Я даже не представляю, о чем они говорили, это как это все было.
Ага.
Это все есть в книге.
Да.
Но это вот то, что вы рассказываете, это вот и то, что я говорю, эти вот невероятные подробности, которые погружают нас в общем-то, в жуткие порой перипетии истории, которые вот отразились на судьбах ваших...
Счастливые.
И счастливые, они... да, которые отобразились на судьбах вашего рода. И спасибо вам большое за этот рассказ. Я думаю, что мы можем еще очень долго говорить.
Разве можно 700 страниц уложить в часовой разговор?
Да, разве можно с XI века рассказать все, что произошло с родом Тугариновых? Вот, тем не менее, мне кажется, что это невероятно полезная и очень важная беседа. Я сегодня незримо присутствовала у микрофона, не смею ставить практически ни одного слова, потому что вот прямо с погружением ушла вот в ваши истории, которые вот связаны с историями нашей России.
История именно страны.
И не только, да,
вот
история
таких
страны.
Вот судьбах.
История духовенства, да, история новомучеников, история офицеров-врачей.
У нас более 20 Тугариновых в военно-историческом архиве. Один из них... Написано, на галерном судне под командованием Суворова принимал участие во взятии какой-то крепости, то ли Очаков, то ли Измаил, я сейчас могу путать, но под командами Суворова на галерном судне. Что такое на галерном? Это морской десант, морская пехота.
Угу.
Их с корабля сажали на шлюпки, вот галерная, это значит весельная,
да.
Были Тугариновы, которые уже в 1710 году были капралами, допустим, Измайловского полка, Преображенского полка, это значит, гренадеры по стати, 180 там с чем-нибудь сантиметров ростом, были офицеры, были порученцы Потемкина, были, ну, то есть, если этим интересоваться всерьез, а этим надо интересоваться только всерьез, можно, конечно, составить вот такую вот линию историческую, какую-то маленькую, но, тем не менее, какую-то очень связанную и осмысленную, и, конечно, очень дорогую сердцу. Сейчас вот у меня дети, я уже как бы вижу в их глазах, ну, благодарность.
Вот я как раз хотела спросить про ваших детей, и правильно, что вы...
У меня в семье сейчас 4 регента. Ну, я сам, моя жена Анастасия, моя дочь Анастасия, мой сын Дмитрий, который учился на физика-астронома, он в 4 года сказал, отвечая на вопрос, кем ты хочешь стать, он сказал, профессором космоса. Он пошел изучать астрономию в Лондонский университет, но сейчас уже 6-й год работает регентом в соборе, в котором когда-то служил митрополит Антоний Суржский, который меня туда позвал в 2000 году.
И мы можем продолжать и продолжать, потому что, к сожалению, наша беседа подходит к концу. Я надеюсь, что достаточно вдохновенно прозвучала наша сегодняшняя беседа, и наши дорогие радиослушатели услышали главные слова «пока не поздно». Пойдите и расспросите у тех, кто еще жив, о вашем роде, о каких-то подробностях, об историях этого рода, и вы будете удивлены, сколько полезного и интересного узнаете.
Да, не надо бежать сразу в архив, не надо хватать себя, бить себя в грудь, как это я вот попаду туда. Вокруг вас ваши близкие люди,
начните
бабушки, дедушки.
Начните с живых
людей. Начните с живых, потому что ни один архив не хранит то, что скажет вам ваши близкие.
Спасибо. Прекрасное завершение сегодняшней беседы. Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Тугаринов, регент, кандидат искусствоведения, член Союза писателей России, художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, Евгений.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».